Евангелие Иоанна, 3 глава. Мы рассмотрим сегодня богатейший текст Священного Писания. Евангелие Иоанна, 3 глава, и мы посмотрим сегодня с вами на первых 10 стихов этого замечательного Евангелия. Евангелие Иоанна, 3 глава, первые 10 стихов. Давайте мы их прочитаем, положим основание, и затем будем углубляться в него. Итак, Евангелие Иоанна, 3 глава, с 1 стиха. Между фарисеями был некто по имени Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, которые ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Иисус сказал ему в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божьего». Никодим говорит ему: «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть Дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе: должно вам родиться свыше. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, и не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа». Никодим сказал ему в ответ: «Как это может быть?» Иисус отвечал и сказал ему: «Ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь?» Этот отрывок говорит нам о великом чуде, которое может совершить Христос, Дух Святой, человеком. Иисус Христос совершал очень много чудес, и до этого мы уже видим в Евангелии Иоанна, как Он превратил воду в вино, как Он исцелял физически многих людей, как Он изгонял бесов и воскрешал мертвых. Но духовное воскресение – это еще более величественное чудо. Рождение свыше – это действие Святого Духа, в результате которого духовная жизнь привносится в духовно мертвую душу. У нас есть очень много терминов в Священном Писании, которые мы используем для того, чтобы описать, что Господь совершает с нами. К примеру, оправдание. Слово «оправдание» или этот термин, он дает нам новый статус перед Богом. Невиновен, ты оправдан. Это статус перед Богом, но он не меняет нас внутри. Умилостивление – это оно заслоняет праведный гнев Бога и дает нам милость. Примирение приводит нас к новым отношениям с Богом. Искупление делает нас свободными. Но возрождение, оно уникально тем, что оно помещает новую жизнь внутрь нас и кардинально меняет нас изнутри. Оно дает новое сердце, новый разум, новую волю, новые желания. Без рождения свыше не будет ни оправдания, ни умилостивления, ни примирения, ни искупления. Поэтому рождение свыше – это вопрос колоссальной важности. И каждый христианин должен быть очень внимательно ознакомлен с этим вопросом. Человек, может не разбираться во многих второстепенных, скажем так, христианских доктринах. Человек может не разбираться в том, как должна быть устроена поместная церковь. Он может не разбираться в эсхатологических вопросах, во всей последовательности того, что ожидает нас в будущем. Человек может не совсем понимать, как правильно вести себя или что правильно одевать, но при всем этом быть спасенным человеком. Но если человек не понимает, что такое рождение свыше, если он не рожденный свыше, он навеки погибнет. Без рождения свыше невозможно войти в Царство Небесное, то есть спастись. Есть очень много религиозных людей, которые пойдут в ад, потому что они так и не поняли, так и не пережили, что такое рождение свыше. Поэтому, друзья мои, это невероятно важная тема. Я прошу вас и молился об этом. Мы пройдем сегодня через этот глубочайший текст. Там много глубочайших истин. Я молюсь о том, чтобы Дух Святой действовал вот сегодня в зале. Я нуждаюсь во всем вашем внимании. Я понимаю, вы проснулись, позавтракали, кто-то еще не проснулся, кто-то только ночью прилетел, но напрягите все фибры вашей души. Они очень нужны. Здесь нужно сосредоточиться. Это невероятно важная тема. Рассматривая прочитанный нами текст, мы сегодня ответим на три вопроса. Мы посмотрим, кому нужно родиться свыше. Мы посмотрим, почему нужно родиться свыше. И в-третьих, мы посмотрим, на что похоже рождение свыше. А эти темы поднимаются в тексте, и мы находим в них ответ. Итак, первое, начнем с первого вопроса. Кому необходимо родиться свыше? Здесь мы посмотрим на первых два стиха с вами. На первый взгляд, конечно, ответ очевиден. Кому нужно родиться свыше? Но если без рождения свыше нельзя спастись, то всякий, кто хочет спасения, должен родиться свыше. Это естественно и лежит на поверхности. Но в нашем тексте мы находим очень важные и полезные подробности ответа на этот вопрос. Возможно, они кого-то из вас даже удивят. Давайте мы посмотрим здесь внимательно на то, кто пришел к Иисусу Христу. Если мы посмотрим, перед тем, как мы разберем первых два стиха, если мы посмотрим чуть-чуть выше, вторая глава Евангелия Иоанна заканчивается очень интересными стихами. Посмотрите, вторая глава, 23 стих. Когда он был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие, видя чудеса, которые он творил, уверовали во имя его. Но сам Иисус не вверял себя им, потому что знал всех и не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо сам знал, что в человеке. В Иерусалиме он сотворил чудеса, и, соответственно, собралось очень много зевак, которые уверовали, интересно, как сказано, во имя его. Там, в Иерусалиме, было очень много людей, которые очень и очень близко подошли к спасению, но они так и не имели его внутри. И вот третья глава начинается с примера такого человека. Никодим – один из ярчайших представителей таких людей. Он беседует с Христом, с тем единственным во всей истории, во всей вселенной, кто дарует спасение. Он подошел вплотную к воротам Царства Небесного, но так и не вошел в них, по крайней мере, в этот момент. Есть много людей, которые внешне очень похожи на истинных верующих. Они даже выдают себя таковыми, но при этом они так и не спасены. Итак, кому же необходимо родиться свыше? Мы отметим здесь три момента. Во-первых, человеку, имеющему религиозные знания. Я бы даже сказал, правильные религиозные знания. Смотрите, 1-2 стих нашего текста. Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, которые ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Посмотрите на этого человека, какие он правильные действия делает и какие он правильные слова говорит. Ну, во-первых, смотрите, к Никодиму обычно приходили люди. И вот этот учитель снисходит, и он идет к Иисусу Христу. Да, он приходит ночью, чтобы об этом никто не знал, но все же он пришел, тогда когда другие его товарищи этого не сделали. Дальше. Никодим говорит очень верные слова. Смотрите, он говорит: «Ты учитель, пришедший от Бога». Во-первых, вообще удивительно, что он называет Христа учителем. Учитель Израиля называет учителем другого. Этот человек очень хорошо знал Ветхий Завет. Вероятно, к нему обращались с вопросами по закону Моисееву, и он легко мог на них ответить. И вот приходит этот человек, и Иисус смотрит на него, и он не говорит: «О, хорошо, теперь наш будет в Синедрионе, продвигаемся мы его, смотри, теперь оттуда же пришел человек, надо же его под крыло к себе, теперь свои люди там в начальстве будет». Он говорит совершенно другое. Друзья мои, добрых слов и уважительного отношения к Господу недостаточно для входа в Царство Небесное. Несмотря на правильные знания, этот человек оставался невозрожденным. Он был похож на тех, кто сегодня признает Иисуса Христа замечательным учителем, выдающейся личностью, одним из великих пророков, но не своим личным спасителем. И таковые погибнут. Второй момент. Мы говорим о том, кому нужно родиться свыше. Человеку, имеющему религиозное усердие. Он имел не только правильные знания, он был усердным человеком. Смотрите первый стих. «Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских». Обратите внимание, здесь как очень четко подчеркивается эта грань. Никодим был из фарисеев. Он был из духовной элиты Израиля. Фарисеи, кстати, в отличие от многих других, они верили в Бога, они признавали Писание, все Писание, они как саддукеи, только Пятикнижие Моисеева. Они верили в ангелов, они верили в последний суд. Фарисеи были самыми правильными из правильных в то время в Иудее. Фарисеи боролись за тщательное и детальное исполнение закона. Они жили жизнью суровой самодисциплины. Но при этом они оставались неспасенными, поскольку для спасения полагались на собственную праведность, а не на Мессию, который спасает их. Сегодня очень много таких людей, внешне правильно имеющих правильных знаний и, больше того, имеющих религиозное усердие. Посмотрите на тех, кто живет в монастырях. В большинстве монастырей проходит 7 служб в сутки. Мы иногда тут возрожденные иногда один раз там побаиваемся прийти, а если 2, это уже трагедия для нас, да? Так вот там эти люди, что они делают? 7 служб в сутки. Первая начинается в 6 утра, затем в 9, затем в 12, затем в 3 дня, затем вечерняя, затем в сумерках называется, и затем в 2 ночи, чтобы прервать крепкий сон и помешать плоти наслаждаться отдыхом.
Есть масса людей, которые, ну, у них огромное религиозное усердие. Есть много людей, которые исполняют все религиозные обряды, молятся, читают, поют, одеваются особым образом, жертвуют. Но при этом надеются не на Господа, а на все вышеперечисленное для своего спасения. Таковые пойдут в ад. Третий момент, который мы видим здесь, о том, кому нужно родиться свыше, человеку, имеющему религиозные заслуги. У него не только правильные знания, не только правильное усердие, у него немалые заслуги есть. Смотрите, первый стих еще раз. «Между фарисеями был некто именем Никодим». И вот следующая фраза. «Один из начальников иудейских». И затем 10 стих нашего текста. И Иисус отвечал и сказал ему: «Ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь?» Кстати, здесь очень интересно. Вот эта фраза «учитель Израилев», в русском переводе этого не видно, а в греческом языке перед словом «учитель» стоит определенный артикль. Если в английский перевести не, ну, понимаете, не «э», а «the teacher», понимаете, он конкретный человек. Речь идет здесь о том, что он был известнейшим учителем. Он был учителем учителей. Интересно. Читая дальше Священное Писание, мы понимаем и мы видим, что Никодим также был членом Синедриона. Кто собирался в Синедрионе? В Синедрионе собирались самые уважаемые люди Израиля. Если в то время бы спросили о верующем человеке, наверное, многие бы указали пальцем на Никодима, потому что в тот момент, по мнению множества людей, он был наиболее религиозным человеком на всей планете Земля. У Никодима по-человечески было все – положение, влияние, престиж. Но у него не было духовной жизни внутри. Он был известным и уважаемым проповедником, но при этом он был не спасен. Сегодня очень много таких людей, религиозных, внешне правильных, но не спасенных. Они в церкви, но не во Христе. Они знают пастора, но не знают Господа. Таких людей тяжелее всего достичь Евангелием. Проще привести ко спасению пьяниц и блудниц, чем таких людей. Потому что никто не может быть спасен, пока он не поймет, что он погибший. Я погибший грешник. Есть много атеистов, которые отвергают Христа. Христа также отвергают сторонники разных культов. Но самая большая боль, друзья мои, приходит тогда, когда ты видишь людей, называющих себя христианами, знающих тексты Священного Писания, но при этом не понимающих сути истинной веры. Они уповают на свои религиозные достижения, но не на Спасителя Иисуса Христа. Таким людям очень сложно покаяться. Такие люди готовы улучшать то, что у них уже есть. Улучшать старое, но они не готовы признать его негодность. Выбросить и пойти к Спасителю, одному исключительно Спасителю для спасения своей души. Они готовы спорить о том, сколько детей нужно иметь, сколько чаш должно быть во время вечери Господней, какая кафедра должна стоять, можно ли употреблять косметику и много другое. Они эксперты во всем этом. Но они не видят своей кричащей нужды в Спасителе. И потому они пойдут в ад. Потому что нет другого варианта спасения, другого пути спасения, как только ухватиться за Него. Он один Спаситель. Итак, мы ответили на первый вопрос. Идем дальше. Второй вопрос, на который мы ответим, изучая наш текст. Почему необходимо рождение свыше? Здесь мы посмотрим с 3 по 7 стих. Смотрите 3 стих. Иисус сказал ему в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божие». Обратите внимание на некоторые детали текста, такой сочный, вкусный текст. Смотрите, как начинается 3 стих. Иисус сказал ему, что там дальше написано? В ответ. Стоп, стоп, стоп. Но Никодим еще вопрос даже не задал. Никодим не задал ему никакой вопрос. Иисус Христос смотрит в него. И он читает его, как открытую книгу. Эта внешняя религиозность, да, на Иисуса Христа не произведет впечатления. Он видит сердце. Он читает его, как открытую книгу. Интересно, смотрите, когда мы наблюдаем за жизнью Христа, Иисус Христос по-разному начинал разговоры с людьми. К примеру, с самарянкой, помните, у колодца, он по одному начал разговор там, про воду. А вот с Никодимом он совершенно по-другому. Он прямо в лоб. Он говорит прямо. Причем, смотрите, он добавляет здесь слова «истина, истина». И Иисус показывает величайшую важность того, что Он говорит сейчас здесь. Он говорит: «Истина, истина говорю тебе». Говоря о том, почему человеку нужно родиться свыше, мы отметим два момента здесь. Во-первых, из-за духовной слепоты. Духовная слепота. Как я уже сказал, есть только один путь спасения. Признать свою абсолютную и полную негодность и ухватиться за Христа, за Его жизнь и смерть, и воскресение, и вознесение на небеса, как на единственную надежду своего спасения. Вот здесь мы читаем чуть позже, 3 глава, 16 стих, смотрите. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Но проблема вот в чем. Неверующий человек духовно мертвый. Обратите внимание, он не просто заболел грехом, грех его убил, он умертвил. Неверующий человек духовно мертвый. Смотрите, мы читаем Ефесянам 2:1. «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим». Как мы можем понять, что тело мертвое? Чем отличается мертвое от живого? Мертвое тело уже не реагирует на какие-то, знаете, вот внешние сигналы. Ты можешь говорить к нему, ты можешь кричать, ты можешь ударить, ты можешь прикоснуться. Оно не чувствует. Оно не слышит ничего. Оно не реагирует на внешнее воздействие. А теперь возьмите вот эту аналогию, которая много раз в Священном Писании приводится, и перенесите в духовную сферу. Неверующий человек не реагирует на это. Последствием духовной смерти является духовная слепота. Грешник не видит в Евангелии драгоценности. Он не понимает этого. Смотрите, как Павел пишет 2 Коринфянам 4:4. «Для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Иисуса Христа». Здесь славный Спаситель Христос, Он сияет, в Нем лишь спасение. Человек смотрит на него, а у него тьма. Он не видит этой драгоценности, он не понимает этого. Когда слава Христа проповедуется в Евангелии, человек по своей природе не может этого видеть, потому что очи его сердца слепые. Больше того, как мы читаем 1 Коринфянам 1:18, «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть». Какой-то мужик 2000 лет назад, его там и избили, оплевали, распяли там на каком-то кресте, в каком-то там захолустье в Иерусалиме, кто знает где. И он решил судьбу всего мира. Да о чем ты мне говоришь? Какая глупость. Когда они слышат слово Евангелие, для них это глупость, юродство есть. А это безумие, безумие для этих людей. 1 Коринфянам 2:14. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно. Ну, смотрите, Никодим – представитель таких людей. Перед ним Христос, Спаситель мира. Он ему прямо говорит слова для его спасения. А он смотрит на него и ничего не понимает вообще. Смотрите, 4 стих. Никодим говорит ему, как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он другой раз войти в утробу матери своей и родиться? 9 стих. Никодим сказал ему в ответ, как это может быть? Христос ему второй раз разъясняет. Он смотрит на него и говорит, вообще, как это может быть? Для того, чтобы человек увидел ценность во Христе, нужна коренная перемена его души. Эту перемену мы не можем произвести сами по себе. Ожидать, что человек сам перейдет из своего духовно мертвого состояния в состояние духовной жизни, все равно, что ожидать, что мертвый сам воскреснет. Вспомните последние похороны, когда вы были там. Лежит мертвое тело. Мы ожидаем, что оно может само воскреснуть? Да нет, конечно, это глупость. Мы понимаем, мертвый не воскресает. Чтобы мертвый воскреснул, должен прийти кто-то сильный и воскресить его, сделав чудо. Без этого он сам не восстанет. Иисус учит, что из-за своей греховной испорченности ни один человек не может прийти к спасительной вере, пока Отец не обратит его в возрождении, пока его глаза не откроются. Евангелие Иоанна 6:44. «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец». Иоанна 6:65 и сказал, «Для того и говорил я вам, что никто не может прийти ко мне, если то не дано будет ему от Отца моего». Без работы Святого Духа в душе человека он не то что не может войти в Царство Небесное, он даже увидеть его не может. Посмотрите, тут интересно, 5 стих и 3 стих. В 5 стихе он говорит, никто, кто не родится, не может войти. А вот наш 3 стих, смотрите, вторая часть. Если кто не родится свыше, не может увидеть даже. Не то, что войти туда, он не видит даже этого. Ему все равно, он идет своими путями. Вот почему мы говорим о важности возрождения. Очень важный момент. Во-вторых, здесь возрождение нужно для того, чтобы иметь духовное прозрение. Есть слепцы, которые не видят красоты Христа, и им нужно прозреть. Должен кто-то прийти и сказать, «Лазарь, выйди вон!» И если не придет эта личность, Лазарь останется в могиле. Должен прийти кто-то, кто умеет чудо творить. и сказать: «Лазарь, выйди вон из могилы, воскресни для новой жизни». Рождение свыше, друзья мои, это действие Духа, которым Он изменяет внутреннюю природу человека. Духовно мертвый становится духовно живым. В возрождении Дух открывает слепые глаза. И человек начинает видеть. Деяние 26:18. «Открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу». Дух Святой заменяет вот это каменное сердце. Оно каменное. Я думаю, вы часто видите, ты говоришь человеку истины, которые, ну, это самая большая драгоценность, а он смотрит на них, как на мусор. Кто-то вчера говорил, кто иногда работает с подростками, с молодыми людьми, ты им Евангелие проповедуешь. Оно их спасти может, а ты смотришь, а он сидит, а ему вообще, ему в телефоне поиграть. Сердце каменное, его только Дух может это сделать. Смотрите, Иезекииля 36, 26, 27. «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять». Вот что происходит. Бог прикасается к душе. И она свободно, добровольно идет ко Христу, как наибольшей ценности. Воля человека в этот момент не ломается, но она трансформируется. Глаза открываются. И он видит ужас грехов своих, и видит славного Спасителя, и он бежит к Нему. Один из замечательных примеров, который мы можем найти, примеров, как это происходит, записан в книге «Деяния» 16 главе. Смотрите, 14 стих. «В день же субботний вышли за город к реке, где по окновению был молитвенный дом, и сев разговаривали с собравшимися там женщинами. И одна женщина из города Фиатир именем Лидия, торговавшая багряницу и чтущая Бога». Вот еще, кстати, одна чтущая Бога. Еще один Никодим, женский только, да? Чтущая Бога. Не спасенная, но чтущая Бога. Это как Корнилий тоже, помните? Не спасенный, но что-то там он чтит. Слушала. И дальше мы читаем. «И Господь отверз сердце ее внимать тому, что говорит Павел». Все слушают, одна проповедь звучит. Женщины собрали, все благочестивые, все помолиться пришли на берег. Не просто так, оставили житейские дела, помолиться пришли. Все, что-то у них там религиозное есть, все слушают. Но мы читаем здесь, Господь отверзает сердце. Это момент возрождения. Это делает только Бог. У сына сегодня в гараже фонарик взял. Я думаю, один из прекрасных примеров, я думаю, это хорошо проиллюстрирует то, о чем хочу сказать вам. Вот смотрите, это фонарик. Я нажимаю, и загорается свет. Это происходит в один и тот же момент. Как будто бы, ну, в один момент. Раз, свет горит. А скажите мне, что первее? Свет загорается или я на кнопку нажимаю? Это же в один момент, смотрите, раз, и он горит. Это в один момент. Но вы понимаете, что пока кто-то не придет и не нажмет здесь на кнопку, свет не загорится. Вот это момент возрождения. И это может сделать только Дух. Есть фонарик, есть все внешне, все нормально, батарейки, все, но он сам не включится, вы понимаете? Должен прийти кто-то, должен кто-то и внешне нажать. И тогда загорается свет. Проповедь Евангелия не будет принята и усвоена человеком, пока Дух Святой не произведет свою работу в нем. Или вот еще один пример. Смотрите, обращение Савла. Еще один религиозник. Все знает, и Писание знает. И у него такая ревность, что верующих людей уничтожает, думая, что служит Богу. Ветхий Завет великолепно знает. И вот он идет, чтобы тащить, волочить верующих, в тюрьмы бросать их. Что происходит в этот момент? Идет он по дороге. И тут божественный палец, простите меня, нажимает. Включается свет. И тот же, который только что бежал для того, чтобы уничтожать верующих во Христа, поворачивается и говорит: «Что повелишь мне делать, Господи?» Он называет его Господом, и он хочет служить ему. И вы помните, он приходит, и он ревностно начинает служить Господу. Друзья мои, возрождение – это суверенное Божье действие. Духом Святым, через проповедь Евангелия, когда духовная жизнь зарождается внутри грешника, в результате чего он перемещается из состояния духовной смерти в духовную жизнь. И, возможно, для кого-то это будет очень резко звучать, я все равно это скажу. Возрождение приходит прежде веры. Возрождение приходит прежде веры. Многие евангельские верующие путают возрождение с результатом возрождения. Конечно, все это происходит в один момент. Возрождение, покаяние, вера, оправдание, умилостивление, усыновление – это все одномоментное событие. Но все остальное придет только после того, как кто-то нажмет лампочку, нажмет кнопку и загорится свет. И это идет прежде всего. МакАртур вот в своем, с Мэхью, который написали «Систематическое богословие», в своем учебнике он пишет, там мой перевод. «Один из наиболее частых вопросов, относящихся к доктрине спасения, касается отношений между возрождением и верой. Что производит что? Возрождение происходит из-за того, что грешник уверовал во Христа? Или грешник уверовал во Христа, потому что родился свыше? Что идет прежде?» И он пишет, Писание ясно показывает, что возрождение является причиной, а не следствием спасающей веры. Никто, друзья мои, не может обратиться, если Бог вначале не прикоснется, глаза не откроет, жизнь свою не поместит внутрь человека. Покаяние и вера выходят за рамки человеческих способностей, если Бог не прикоснется. Спасительная вера – это первый и главный результат возрождения, но никак не его причина. Мы здесь, в церкви, по воскресеньям во время второго собрания проходим систематическое богословие. Слава Богу, у нас много-много студентов приходит. И вот мы раздел за разделом проходим, смотрим там разные книги. И Грудема, есть у Грудема такая брошюрка, знаете, там на 100, на 1200 и 1300 страниц. Да, вот мы изучаем ее. И вот интересно, это споры многих веков идут, знаете, вот порядок спасения. Вы слышали такое? Ordo Salutis. Возможно, вы слышали. Грудем очень точно пишет эти моменты, хотя некоторые детали я его подпорректировал, но все же, смотрите, как он пишет порядок спасения, очень важно. Порядок спасения, первое, избрание. Второе, евангельский призыв, то есть проповедь Евангелия звучит. Следующее, происходит этот щелчок. Рождение свыше, Бог прикасается к душе. Дальше происходит обращение, человек идет ко Христу и взывает к Нему. Происходит оправдание, усыновление. Естественно, дальше, если это произошло, начинается процесс освящения, уподобление в образ Христа. Неотступность, восьмое, он будет до смерти идти, если он возрожденный Господом. Потом происходит смерть и его прославление в вечности. Очень точно. Очень многие путают третье и четвертое местами. Они говорят, вот я обратился, поэтому я возрожден. Друг мой, да ты бы никогда не обратился, если бы Бог не нажал эту кнопку и свет в душе твоей не загорелся. Это очень важно. Это очень важно. Кстати, когда мы меняем вот это третье и четвертое местами, есть многие, которые могут сказать, слава Богу за мое спасение. Но только тот, кто верит в такой порядок и видит его Писание, может сказать, слава только Богу за мое спасение. Это один он может такое совершить. Идем дальше. Можно было переходить к следующему, но в этом тексте есть несколько таких спорных моментов, и я не хочу пройти, не объяснив их. Смотрите, 5 стих. Иисус отвечал, «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Небесное». Посмотрите вот эту фразу. «Воды и духа». О чем это? Те, кто любит пускаться в пространные мистические всякие вещи, вот они для них это сокровище, да, и они начинают здесь, вода, это святая вода, иерусалимская вода, это там крещение, там каких такой только воды, помазанная вода, архиепископом помазанная, каких только вод не бывает. Друзья мои, нам нужно прояснить эту фразу от воды и духа. О чем здесь учит Иисус Христос? Он не учит о возрождении через крещение. Сразу отбросим это. От воды и духа, то есть от духа действующего, как вода, если проще перевести. Павел в этом тексте использует две метафоры, чтобы описать служение Духа Святого. Воду и ветер. Возрождение Духа Святого похоже на омовение и на ветер. О ветре мы чуть позже поговорим. Вот смотрите, Иезекииля 36:25. «И окроплю вас чистою водою, и вы очиститесь от всех сквен ваших, и от всех идолов ваших очищу вас, и дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное». В Ветхом Завете очищение водой и духом символизировало очищение и обновление, но не крещение. Но не крещение. Вода – это аналогия очистительного служения Святого Духа. Дух Святой не будет помещать новое сердце в грязную душу. Дух очищает душу и помещает туда новое сердце. Вот о чем здесь речь. 6 стих, еще одно, перед тем, как мы перейдем дальше. Христос говорит, рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Очень сильный момент. Смотрите, физическая жизнь дает физическую жизнь. Духовное рождение дает духовное рождение. Просто физическое рождение не дает тебе права войти в Царство Небесное. В каком народе бы ни родился, в какой бы самой баптистской или пятидесятнической, или вместе взятой семье бы ты ни родился, это не дает тебе права войти в Царство Небесное. Должно произойти второе рождение от Бога. И знаете, без второго рождения лучше не иметь первого рождения. Я смотрю на вас и вижу, что некоторые сидят немного шокированы. Что ж, похоже, Никодим тоже был шокирован. Смотрите 7 стих. Господь говорит, не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Последнее, наверное, чего ожидал Никодим услышать, так это, что он вне Царства Божьего. Он сидит в шоке. И Христос говорит, не удивляйся, не удивляйся. Третий вопрос, на который отвечает наш текст. На что похоже рождение свыше? Мы посмотрели уже, кто должен родиться, почему должно произойти рождение свыше. И последний вопрос. На что похоже рождение свыше? Смотрите 8 стих. Дух дышит, где хочет. И голос его слышишь, и не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким, рожденным от Духа. Здесь действие Святого Духа сравнивается с ветром. Сравнивается с ветром. Алексей Алексеевич вчера замечательно уже разъяснил этот момент, если вы внимательно слушали проповедь вчера, да? Вот это слово «дух» может переводиться как «ветер», и многие переводы так и делают. Вот, к примеру, посмотрите перевод Кассиана, там так этот текст переведен. «Ветер, где хочет, веет, и голос его слышишь, и не знаешь, откуда приходит и куда уходит, так каждый, рожденный от Духа». То есть Иисус ясно дает понять здесь, что возрождение загадочно, невидимо, неудержимо, так же, как и ветер. И вот здесь, используя эту аналогию с ветром, хочу отметить здесь три момента. Первый момент, на который мы обратим внимание, это независимость. Ветер независим. Ветер независим. Никто не может начать ветер. Никто не может направлять ветер. Никто не может остановить ветер. Человек не может контролировать движение ветра. Знаете, в некоторых аспектах Божьей работы с нами мы играем активную роль. Например, в освящении. Господь побуждает нас, и здесь есть наша часть. Однако в деле рождения свыше мы не играем никакой активной роли. Это от начала до конца действие Бога. Возрождение – это стопроцентная работа Бога. Это суверенное Божье действие. Точно так, как человек не может управлять ветром, но он слышит лишь шум и видит его действия. Так человек не может контролировать работу Святого Духа. Смотрите, мы читаем Иакова 1:18. «Восхотев, родил Он нас». «Восхотев, родил Он нас». Не я восхотев, захотел, родился, из мертвого живым стал. Есть тот, кто это производит над нами. От нашего выбора, друзья, не зависим, живем ли мы физически, мы не избираем рождаться или нет. Это просто с нами случается. Сходным образом и рождение свыше не зависит от нашей воли. Суть религии, она очень проста. Будь хорошим, старайся, и у тебя все получится. Бог расположится к тебе. Иисус же здесь говорит, что для спасения необходимо новое рождение, а его производит только Святой Дух, над которым ты не имеешь никакого контроля. У одного известного проповедника есть такая книга «Как родиться свыше». И он дает несколько шагов, которые, используя, ты родишься свыше. Для меня это все равно, что учить людей, как поймать ветер. Пойдите, поймайте ветер. Нет человеческих путей, как быть рожденным свыше. Иисус не говорит Никодиму здесь, послушай, Никодим, я сейчас скажу тебе три шага, как тебе родиться свыше. Первое – сделай то, второе – сделай это, и третье – сделай это. Хотя по-человечески нам было, ну, логически, а он говорит – Дух дышит не хочет. Ты не понимаешь этого. Дух дышит где хочет. Возрождение, друзья мои, происходит в соответствии с суверенной волей Бога. Это ветер подует на избранных Богом до создания мира и только на них. Никто не может возродить другого. Родители не могут возродить детей. Пастор, миссионер, мы так бы хотели родить их свыше. Но мы не можем это сделать. Это только то, что может делать суверенный Бог внутри человека. И это нас смиряет. Во-вторых, невидимость. Мы не видим ветер. Мы наблюдаем лишь результаты дуновения ветра. Мы не понимаем с вами, как это происходит и что именно Бог делает там внутри человека. Нам это мистически, это непонятно нам. Но мы видим, как там появляется новая жизнь. Мы видим лишь результаты рождения свыше. Вообще, это мгновенное событие. Это случается с человеком лишь однажды в жизни. Это происходит незримо. В человеке вдруг, о, хорошее слово, вдруг обнаружится искреннее стремление к Богу, уверенность в прощении грехов, желание изучать Библию, радость служить другим людям. Рождение свыше приводит к видимым, результатам. К примеру, смотрите, 1 Иоанна 3:9. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». Он не может грешить там в продолжительном времени. Одна из вещей. Раньше он радовался греху. Он с удовольствием шел и нырял, и пил грех, как холодную воду. А теперь он пробует. И он плачет о грехах своих. То, чему он раньше радовался, он теперь ненавидит это. Как это происходит? Это следствие рождения свыше. Подлинная христианская любовь – один из важных результатов рождения свыше. 1 Иоанна 4:7. «Всякий любящий рожден от Бога и знает Бога». Очень важным последствием рождения свыше являются плоды Духа. Галатам 5:22. «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание». Вы понимаете, вот эти вот воздержания. То, что раньше человек, знаете, шел и говорил, а теперь он воздерживается. Я как-то вспомнил этот пример. Я как-то в церкви рассказывал, здесь был мужик один, жесткий, в деревне жил, гонял всех подряд, и жену свою гонял, и бил ее, она бедная там, еле живая у нее была. А потом вот с ним вот это вот случилось, зажглась лампочка, сердце поменялось. И вот он ведет коров с пастбища, загоняет их, загоняет себе, а бычок не хочет заходить в стойло. Он его и так, и сяк, он взял палку, как отдубасил его, простите за слово, да, загнал его туда в стойло, говорит, да, пришел, лег спать, лежит и заснуть не может. Раньше жену гонял и спал мирно, спокойно, а тут слежит, ворочается, ворочается, поднимается, пошел в сарай. Пришел в сарай, обнял бычка, говорит, бычок, прости. Бычок, прости. Помолился там, погладил его, соломки дал ему и пошел спать. Как это? Раньше жену бил и хорошо спал, а здесь вот это произошло, спать не может. Это только то, друзья мои, что производит Дух Святой. По-другому нельзя. И, кстати, хочу здесь один такой важный момент обратить внимание. Смотрите, интересно, что ни Иисус, ни Павел, ни Иоанн не говорят о чудесах. Послушайте, они не говорят о чудесах, как о свидетельстве рождения свыше. Вот смотрите, Матфея 7:22. «Господи, Господи, не Твоего ли имени мы пророчествовали? Не Твоим ли именем в бесов изгоняли? Не Твоим ли именем многие чудеса творили?» О, посмотрите, казалось бы, ребята, не то что рожденные духовные силачи, бесов гоняют, чудеса творят. А смотрите, что он говорит им. Но он ответил им: «Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Друзья мои, никогда. Это не то, что они делали, потом впали в грех, потеряли спасение и тому подобное. Он говорит: «Я вас никогда не знал». Пророчество, изгнание бесов, многие чудеса и великие деяния, совершенные во имя Иисуса Христа, не являются убедительным свидетельством истинного рождения свыше. Но истинная любовь к Богу, к Его народу, искренняя покорность Его заповедям и христианские качества, если они видны в течение определенного долгого периода в жизни, просто не могут быть результатом действия сатаны. Они не могут быть результатом собственных усилий человека. Это только Дух Святой производит. Только Дух Святой производит. И последний момент, я уже заканчиваю. Не знаю, что там со временем, должен и закончить, или не закончит. Дух ведет, как ведет, так и проповедует. Да. Последнее. Непредсказуемость. Непредсказуемость. Нам непонятно, где и как начинает дуть ветер. Мы не знаем, как это происходит. Просто подул. Знаете, иногда смотришь на человека, и кажется, вот этот человек последний, кто будет спасен. Вот если кто-то спасется, то точно нет. Это такой негодяй, ну негодяйщий просто. Этот не спасется. И знаете, а Бог берет и делает чудо в его жизни. Мы иногда ставим на человеке крест, а Бог берет и над нами смеется. Вот тот, который говорит, ну это точно не спасется. А ты смотришь, приходит с сокрушением, и он кается. Никогда не ставьте крест на людях. А с другой стороны, бывает так, смотришь на человека и думаешь, ну вот это точно будет спасен. Посмотри, в какой семье он воспитан, какой дом, посмотри, в какую школу он ходил, какое воспитание получил, но это точно будет спасен. А смотришь с печалью и видишь, как этот человек живет в грехе. Мы не можем знать, на кого и когда подует ветер. Мы только видим результат. С Лидией. 10 женщин собрались. Для нас это непостижимо. Дух подул. Коснулся ее сердца. И надо, знаете, иногда дух, вот не понял, он приходит в спальню, где мама вечером на ночь читает 5 детям евангельскую истину. И он касается одного сердца. А потом он уходит и идет, а там реабцентр, где погибшие грешники, от которых все родственники отвернулись уже. И кто-то такой же, бывший погибший, открывает Евангелие, начинает читать. Негодяй, который всем жизнь испортил и себе, спасается. Это непостижимо. Мы не контролируем этого. Но именно так действует Дух Святой. Итак, смотря, друзья мои, на изучаемый нами текст, мы ответили с вами на 3 вопроса. Кому нужно родиться свыше? Почему нужно родиться свыше? И на что похоже рождение свыше? Джордж Уайтфилд, знаменитый проповедник прошлого, который много раз проповедовал в Америке, здесь собирал огромные толпы людей, проповедуя Евангелие. Если вы читали биографии этого человека, во всех практически своих проповедях он говорил, ты должен родиться свыше. Ты должен родиться свыше. Как-то одна женщина подошла к нему и спросила, почему вы постоянно проповедуете другим, что ты должен родиться свыше? И тогда Уайтвилл ответил ей, дорогая женщина, потому что тебе нужно родиться свыше. Друзья мои, я знаю, что здесь христианская конференция, и большинство из нас здесь подавляющие верующие люди. Я не спрашиваю вас, крестились ли вы или из какой вы церкви. Я спрашиваю вас сегодня, родились ли вы свыше? Родились ли вы свыше? Прикоснулся ли Дух к вашему сердцу? Пережили ли вы эту великую перемену? Христа не обманешь. Он читает нас, как открытую книгу. Если вы видите, что жизнь – это просто игра и лицемерие, бегите к Нему сегодня, иначе вы погибнете. Умоляйте Господа, просите о милости Его божественной к вам. Потому что только рожденный свыше увидит и войдет в Царство Небесное. И в заключение, истину о рождении свыше важно знать по нескольким причинам. Я перечислю несколько, и мы помолимся. Во-первых, эта истина дает большую радость. Я задал вам вопрос сейчас, и каждый из вас должен ответить себе, но если вы знаете, что ваше сердце изменилось, знаете, что вам скажу? С вами произошло самое лучшее из всего, что могло произойти. Все эти лотереи, все сгорит здесь на земле. Если Бог дал вам жизнь внутри, это самое большое сокровище, которое может быть. Ваша судьба совершилась. Это самая большая ценность. Радуйтесь этому. Поклоняйтесь Господу за это. Благодарите бесконечно Его. Это лучшее из всего, что может произойти с человеком. Второе. Эта истина нас смиряет. Мы иногда думаем, да мы тут все можем, да мы сейчас построим там все проповеди и все остальные вещи. Мы можем что-то там и строить. Но мы никого не можем родить свыше. Фарисеев мы умеем воспитывать, а родить свыше мы не можем. Это нас смиряет, ставит на коленки и побуждает уповать на Его милость, на Его божественную милость. И в-третьих, последних, эта истина дает точку упования. Эта истина дает точку упования. Мы уповаем не на себя, не на свои методы, на Бога, который совершит задуманное. По сути, вся наша миссия лишь в одном – собрать рассеянных Божьих чад воедино. Бог их собирает, Он дает. Мы лишь проповедники. Мы делаем, что можем, возвещаем Евангелие, но мы уповаем, Он свое совершит. Вся эта жизнь о Нем, а не о нас. И это дает покой. Давайте, друзья мои, встанем сейчас, помолимся. Или лучше, если вы можете, встаньте на колени сейчас и помолимся. Мы побудем пару минут в тишине. Если Дух Божий прикоснулся вашего сердца сейчас, помолитесь Господу. Вот то, что вам было сказано, если Господь проговорил к вашей душе, откройте свою душу Богу, ищите Его сейчас, молитесь Господу сейчас, друзья мои. И я молюсь, чтобы Он произвел свою работу. Давайте им пару минут постоим в тишине, и я потом закончу. Господь мой, повей Твоим Духом Святым сегодня среди нас. Уповаем лишь только на Тебя. Только Ты можешь воскрешать. Ты знаешь всех собравшихся здесь. Господи, я в своей немощи, я не могу этого делать. Но Ты можешь. И мы просим Тебя о действии Духа Твоего Святого. Воскреси мертвых. Открой глаза. Если кто-то прикрылся броней религиозности и закрывается и прячется под ней, но там нет настоящей жизни Твоей, там не загорелся свет. Господи, пробей эту броню. Дай, чтобы человек понял, что это жалкие лохмотья, которые не спасут его. Дай ему, Господи, увидеть ужас грехов, бояться их и увидеть свет Христа, Христово Евангелие, и ухватиться за него всеми силами души своей, Господь. Спаси. Спаси своих. Господи, слава Тебе за эту великолепную истину. Благодарю Тебя, Господи, что Ты нас смиряешь и ставишь на место, и мы понимаем, что мы лишь инструменты. Мы не можем этого. Мы бы хотели, но мы не можем. Один Ты можешь это делать. И мы уповаем на Тебя. Совершай свой труд дальше, Господи. Делай то, что считаешь нужным. Господи, приведи до конца, соверши. Мы уповаем на действие Твое, Господи, особенно когда мы смотрим на родных своих. Особенно когда мы смотрим на детей своих, Господь. Только Ты можешь это створить. Сколько есть людей, которым Ты проповедуешь драгоценную истину, они видят ее как мусор. Господи, это разбивает наши сердца. Возроди к новой жизни. Мы уповаем на Тебя. Мы знаем, что у Тебя есть свое время, свои методы. Господи, Ты часто даже не благодаря, а вопреки нам действуешь, Господи. И мы благословляем Тебя за это и молим Тебя, соверши это. Возроди детей. Возроди, Господи, обнови наши семьи, обнови наши церкви, обнови, Господи, верующих людей, христиан здесь в Америке, в Европе, в Украине, в России, Господи, по всему миру. Мы молимся о том, чтобы Дух Твой пришел и произвел Твое действие во славу Твоего святого имени. Аминь.